Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. У нас сегодня есть уникальная возможность вместе с вами открыть книгу Священного Писания и прочитать ряд мест из книги Библии. Сегодня мы будем продолжать серию в книге Второзакония, и тема, которая называется «Жизнь народа в Ханаане». 7 глава, с 1 по 5 стих, читаем первое место. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их. Тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, не щади их, не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, потому что они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, и стуканов их сожгите огнем». Второе место будем читать, книга Псалмов. Книга Псалмов, 9 глава, 9 и 11 стихи. «И Он, Бог, будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте, и будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Удивительная история, с которой мы с вами знакомимся. В прошлый раз мы с вами разговаривали о том деле первостепенной важности. Это ответственность Отца на пути к обетованной земле. Как раз у берегов Иордана находилось это общество, к которому Бог обращался со своим словом. И Моисей передавал это народу. Через 5 километров от берегов виднелись стены Иерихона. Это цитадель, которая должна была взять олицетворение нечестия и всякого беззакония. И вот перед этой землей, перед входом, Господь заботится. Он старается внести в жизнь избранного народа те моменты, которые им очень-очень понадобится там, в новых условиях. Вы помните, что Господь много раз говорил им о том, что смотрите, не поступайте так, как вы поступали в земле египетской. 430 лет жестокого порабощения сделали свое дело, и люди свыклись с кнутами, с бесправием. И они считали, что в этом должна и протекать их жизнь. И Господь их вырвал оттуда, взял и перенес из той земли, чтобы их насадить на горе своего достояния. Но существовала опасность и туда, куда они шли. И поэтому Господь говорит им: смотрите и по делам той земли, народов ханаанских, которые населяют ее, тоже не поступайте. И Бог им дает свои законы, Бог им дает свои правила, по которым они должны жить. И в этом заключалось блаженство. Вы знаете, когда я размышлял об этом, то действительно мне сегодня хочется взять урок, который мы должны извлечь. Это он следующий. Будь послушен и живи. Он очень прост. Его может сегодня понять любой ребенок, который только начинает ходить в школу, но его может понять и любой человек умный, грамотный, образованный. Поэтому посмотрите, насколько это все просто. Но иногда эти мелочи в нашей жизни, они служат большую-большую трагедию и падение. Вы знаете, не страшна та вода, которая вокруг нас. Для судна, для ладьи очень страшно, когда есть течь в ладье или в судне. Потому что маленькая течь, она отправит на дно самый отважный экипаж, самых храбрых мореплавателей, и они пойдут в пучину. Только потому, что они когда-то не устранили эту маленькую течь. И поэтому Господь сегодня нам предлагает со страниц Священного Писания внимательно посмотреть на эту новую конституцию для своего народа. Они шли, и для того, чтобы их жизнь была успешной, процветающей и долгой, им нужно было внимательно отнестись к Божьему повелению. Братья мои и сестры, между Израилем и нами сегодня есть очень тесная связь. Почему? Мы с вами тоже на пути. Мы с вами тоже стоим перед шагом, когда мы вдруг откроется вечность, придет Спаситель наш Иисус Христос за ожидающим Его во спасение. И тогда мы должны будем соединиться с Ним, потому что наше жительство на небесах. Посмотрите, у Израиля это была определенно территория от великой реки, египетской реки Нил, до реки Евфрат. Эту землю Бог им давал. Эту землю, Он сказал, куда только наступят стопы ног ваших, эта земля будет ваша. Я вам ее даю. И как они это выполняли и притворяли в жизнь? Очень нерадиво. Они не родили. Их сердце не лежало к этому. Посмотрите. Они мыслями своими всегда возвращались куда? В Египет. В Египет. В Египет. Они ушли оттуда на расстояние большое, но сердцем они остались связанными очень крепкими узами. И раз, и другой, и третий. Вспомните, они даже выбрали вождя, чтобы вернуться назад в Египет. Они забыли всю ту жестокость, геноцид, который творил фараон и его народ по отношению народа израильского. И Господь тогда уже говорил им через Авраама, помните, поработят твой народ, который сделается великим, и жестоко будут угнетать. Но я произведу суд над поработившими их и выведу их с великим богатством и введу их в землю, которая хороша, которая течет молоком и медом. И вот мы сейчас с вами и прочитали. Бог выполняет свои обещания. Бог помнит о том, что Он когда-то говорил. Итак, первый момент о том, что мы с вами должны посмотреть здесь дела Божьи, которые очень ярко представлены для нас. И второе, ответственность сынов Израиля. Это сегодня тоже одна тема. Мы смотрели с вами на сердце отца, чему оно должно быть посвящено, как он должен обращать внимание на свое сердце и на тех, с кем он живет, на его семью. А вот теперь вторая по важности ответственность. Как нужно жить в той земле? И мы с вами прочитали. Вот то, что Бог обещал когда-то, Он это исполнил. Вы знаете, пройдет немножко времени, очень немножко времени, даже года не пройдет, как Иисус Навин поведет свои полчища славных Божьих воинов на сражение с врагами, богоненавистниками, и не останется ни одного города укрепленного, который бы не пал, не останется ни одной крепости, которая бы не была взята. Почему? Бог был с ними. И тогда Иисус Навин обернется назад и скажет: посмотрите, все, что Бог обещал нам, Он исполнил. Ничего не осталось из того, что Он не выполнил. Братья, кто может сегодня уподобится Господу. Он ли пообещает и не сделает? Он говорит, что мой совет состоится, и все, что я захочу, то я сделаю. Ах, как мы не похожи на Него! Мы иногда очень высоко можем взлететь нашими мыслями, но потом в силу каких-то обстоятельств с краской на лице мы разводим руками и говорим: «Да, я хотел, но у меня не получилось». У Господа так не бывает. И поэтому, сыны и дочери, великого и могучего Бога нам нужно сегодня учиться от Него. Не только мыслить правильно, но и поступать правильно. Пора сегодня от слов прийти к делу, бросить этот мостик, который приведет нас в славные обители вечного Бога. Я думаю, что сегодня, когда мы смотрим вот на все это, посмотрите, нам очень важно посмотреть на эту сторону, сторону того, что Господь делает. Заметьте, как здесь начинает Господь своему народу. «Когда введет тебя Господь, Бог твой». Это то, что обязательно случится. Ведь то, что уже произошло на пути этих 40 с лишним лет странствования Израиля, это не что иное, как его водительство. Вы знаете, как это трепетно, как это нежно показано на страницах Священного Писания. Мы уже говорили об этом, что я взял вас, как лозу, и перенес. Перенес. Он их носил на руках. Как мать свое чадо берет, которое несовершенное, которое подчас делает очень глупо, поступает в силу своего возраста, младенчества. Вот так точно Бог, Отец Небесный, поступал с Израилем. Он его носил, он его любил, он его нес, и он его принес к горе достояния своего. И мы читаем первый стих. «Когда Бог ведет вас в землю». Это обязательно случится. Это обязательно будет, потому что Он, который сказал, разве Он не выполнит? Вы помните, это напоминает нам, по крайней мере, еще один такой важный момент. Вы помните, когда Израиль погрешил пред Господом, только начав свое путешествие, они сделали грех великий и огорчили святого Бога. И тогда Моисей, понимая всю серьезность этого момента, он 40 дней и 40 ночей молился и просил Бога, чтобы он помиловал народ, чтобы он помиловал его брата старшего Аарона. И Бог услышал его и внял ему. И тогда, зная о том, что Господь прогневался на их, Моисей говорит: «Господи, если ты не пойдешь сам, то лучше нас не выводи. Если ты пойдешь с нами, вот с такими людьми, со мной и с людьми, то тогда мы станем славнее всякого народа на земле, потому что ты с нами». Действительно. И вот именно это как раз и говорит о том, что Господь это начинает делать и воплощать в своей жизни. Посмотрите, мы с вами читаем так. «Когда ведет тебя Господь в землю, которую ты идешь овладеть, и смотрите, и изгонит от лица твоего многочисленные народы». И изгонит от лица твоего многочисленные народы. Все это сегодня должно мотивировать их о том, что Он на их стороне. Он, как и прежде, будет идти впереди. Вы знаете, иногда люди говорят о том, что есть такие командиры, которые прячутся всегда за своих подчиненных. Но Господь Бог не такого порядка служитель. Он служит, и Он идет впереди. Да Он и всегда шел впереди. Вы помните, когда они стали говорить и потерялись в своих словах, они говорят: «Ну вот, как мы себе безопасность найдем?» И они совершенно забыли тот факт, что Господь их водил по пустыне. Днем это был облачный столб, который давал им тень, и солнце их так не палило. А ночью это был свет, столб огненный, который светил им на путь, и они не спотыкались в потемках, они шли как при свете. И это все была десница Божия, братья мои и сестры. И поэтому, когда мы смотрим, смотрите, написано, «Он изгонит от лица твоего многочисленные народы». Они были сильнее, они были более, более многочисленно, количественно, но Господь говорит о том, что Он изгонит их от лица твоего и предаст их тебе, второй стих, и ты поразишь их, тогда предай их заклятию. Это Господь говорит, посмотрите. Посмотрите, это вот все то, что Господь когда-то обещал в Слове Своем. Он говорит о том, что это время наступило. И как это время называется? Того, что Бог совершает. Это время суда, дорогие. Время суда. Вы помните, еще до этого события, за 500 с лишним лет, когда только должен был начать свое странствование престарелый Авраам, будучи 75 лет, от роду, Господь ему уже показал, что будет с его народом. Еще нету сына у него, наследника. Еще нету ничего, но он уже поверил Господу. И Господь ему вменил это в праведность. Он говорит, умножая, буду умножать тебя. И великий народ произойдет от чресл твоих. Посмотрите. И Господь это все выполнил. И теперь у Господа начинается день суда. Вы помните, когда Он говорил в 15 главе, грехи амореев еще не набрали себе должную оценку, меру, и поэтому я буду ждать. Там Бог будет судить Египет за свои беззакония и притеснения, какие они оказали пришельцам, это сынам Израилевым. А здесь еще мера не наполнилась, друзья. Как это сегодня важно нам посмотреть, потому что иногда мы с вами берем негативный фактор в свою жизнь и применяем это к себе. И когда мы не покоряемся благовествованию Божию, когда мы не покоряем свои желания евангельской истине, тогда гнев Божий тяготеет над нами. Посмотрите, именно об этом пишет апостол Павел в послании к Римлянам, 2 глава. «Не разумея благости Божией, ты сам собираешь, того не думая, не понимая, день гнева и праведного откровения, праведного суда на всякое нечестие человека. Почему? Этот день придет. И вот мы с вами прочитали, братья мои и сестры, этот день наступил, и Бог выносит свой вердикт. Люди, семь народов, населяющие эту землю, должны быть наказаны. И уже отсрочки дела не будет. Суд пришел. Это страшное слово. Мы сегодня читали, над Вавилоном суд будет. И тогда ничто его не спасет. Это страшный суд. И посмотрите, как об этом написано на страницах Священного Писания. Суд Божий. Он обязательно будет в жизни нечестивых людей. 14 стих 1 главы. Книги пророка Сафонии. «Близок великий день Господа, близок, очень поспешает, уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Я стесню людей, они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, и истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земель. У Бога есть время для суда. И посмотрите, об этом говорит и Новый Завет, Деяния святых апостолов, 17 глава. Ибо Он дал удостоверение всем, воскресив Иисуса Христа из мертвых. Почему? Будет день во вселенной, когда Бог будет судить праведным судом всех жителей земли. И сегодня есть время и возможность, когда мы должны с вами посмотреть архивы своей сегодняшней жизни и постараться привести их в порядок, чтобы этот день не стал для нас судным И чтобы в нашей жизни не прозвучал этот вердикт. Посмотрите, посмотрите, этот день суда Божьего наступил. И мы с вами читаем об этом же дне на страницах этой книги Второзаконие, 20 глава. Посмотрите, прочитаем следующие стихи с 10 стиха. Посмотрите, как написано здесь. Второзаконие 20, 10 и ниже. «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи этому городу мир. И если он согласится на мир с тобой, отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будут платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жены, детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов на этих сих». Посмотрите, оказывается, у Бога есть определенный план для людей, живущих на земле. И когда совершаются его суды, то Бог говорит, как должно поступать. Что же является исключением из общего правила? Мы с вами прочитали. Божий суд пришел. И посмотрите, как здесь сказано. Как здесь сказано. «И поразишь их, и тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их». Это Божий вердикт. Это Божие повеление о том, что должны делать израильтяне, которые являются инструментом Божьего суда в руках их. Мы с вами прослушали сегодня 13 главу книги пророка Исаия. Бог выносит суд над халдеями, над Вавилоном, и там есть исполнители этого Божьего суда. Это сильные жестокие воины, которые, не изнемогая, выполняют предназначение Божие и судят великую любодейцу, вавилонский народ. А здесь мы с вами прочитали о том, что этот день наступил. И посмотрите, какой. Мы с вами читаем дальше. 16 стих 20 главы книги Второзакония. «А в городах этих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию хитеев и амореев, хананеев и ферезеев, евеев и иусеев, как повелел Господь, чтобы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». Это день суда. Он наступил. И понимаете, когда мы смотрим сегодня вот на все эти моменты, очень важно было людям быть в последовательном выполнении этих Божьих предначертаний. Это очень важно сегодня нам, которые живем в новозаветнее время. Иногда сегодня мы живем в век такого словоблудия и либерального подхода к книгам Библии. И очень многие люди, которые являются светилами народов, религиозных движений, они говорят о том, что верить в ад – это значит дискредитировать Бога. Подумайте, об этом говорят очень-очень уважаемые люди. Люди, которые находятся в синоде, люди находятся во главе целых католических или православных деноминаций, и они говорят, этого не может быть. Мы верим в Бога любви, друзья. Бог действительно есть Бог любящий. Вы знаете, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания, мы еще об этом, кстати, об этой стороне мы еще с вами поговорим. Но вот посмотрите, даже 33 глава книги Второзакония, вот песнь Моисея, которую он обучает Израилю. Смотрите, как здесь написано в 3 стихе 33 главы. «Истинно Бог любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Это не единственное утверждение, потому что о любви Бог людям демонстрирует свою любовь, и мы здесь говорим. Так Бог гневающийся и Бог любви – это два разных Бога по представлениям людей? Нет, это один и тот же Бог. Один и тот же Бог. Послание Иакова, 1 глава, 17 стих написано, что всякий дар совершенный исходит от Отца свыше, у которого нет перемен и даже тени перемены. 17 стих 1 главы. Бог не изменяется, друзья. Бог является действительно любящим. И если мы еще откроем с вами страницы Священного Писания, мы должны будем убедиться в этой истине. Посмотрите, это Исход 34 глава. Мы читаем следующее свидетельство, о котором Господь знакомит своего служителя. 5 стих и ниже читаем. «И сошел Господь в облаке, и остановился близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях их и детях детей до третьего и четвертого рода». Это то, что Бог открыл своему служителю Моисею для того, чтобы он мог представить этот важный, очень важный фактор для сынов Израилевых. Кто он есть? И Новый Завет говорит о том, что Бог наш является Богом любви. Бог – это Бог любви. Это сущность любви. Это его принципы, которыми он живет. Однако, не забывайте, друзья, что мы с вами прочитали и другую сторону, что он не оставляет без наказания вину. Он помнит, он верен себе, и он наказывает своих противников. Именно об этом и говорит суд. Для чего? Чтобы мы с вами не покушались на злое. Чтобы мы знали и были уверены, что обязательно это Бог приведет в исполнение. Посмотрите, вот все это случилось в жизни. И теперь избавленные люди, которые входят во владение, они должны были быть орудием наказания нечестия. Они должны были истребить все то, что Бог предал заклятию. Посмотрите, предай их заклятию, это херем. Предай заклятие, уничтожь все. И здесь написано, даже не оставь младенца. Вы знаете, это не джихад. Не джихад почему? Потому что сегодня, друзья мои, между Библией и Кораном существует огромная пропасть. Почему? Потому что Бог все наперед сказал, что должно произойти. И самое последнее слово живого Бога к народом земли это был Господь, Иисус Христос. Посмотрите, как об этом написано в послании к евреям в первой главе. Бог, многократно и многообразно говоривший отцам издревле в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне Своем. Евангелие от Иоанна, 1 глава, говорит о том, что «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». «Кто ты такой?» – спрашивали у Иисуса Христа его современники. И он говорил им: «Я от начала сущий. Я есмь тот, кто я есмь. Я Яхве». И когда люди ему бросали упрек: «Тебе нет 50 лет, и ты говоришь, что ты видел Авраама», то Иисус им отвечал с достоинством: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь. Я тот, кто обещан отцом, и я посетил вас». Скажите, после того, как пришло воплощенное слово Божьего откровения на эту землю, кто сможет быть соперником к нему, кто сможет добавить что-то к нему? Но Писание прямо говорит, что всякий человек, который дерзнет на это, он будет проклят. Почему? Потому что Писание и его канон завершилось. Все, что нужно было, Бог сказал через Сына Своего. И поэтому, посмотрите, нам очень важно было смотреть на все это. И вот здесь говорится: «Истреби их». Второй очень момент интересный здесь. Написано: «Не вступай с ними в союз». Вроде простое, понятное, не вступай в союз, не заключай никакого договора, никакого предлога. Нет, даже если у тебя окажется слишком мало сил, не делай этого моста. Знай, что по мере того, что Бог в тебе что-то изменит, эти люди должны будут просто исчезнуть из этой земли или быть истреблены. Не вступай с ними в союз. И кажется, на первый взгляд это очень понятно и ясно. Но посмотрите, что произойдет сразу в недалеком будущем. Книга Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина. Мы читаем с вами 9 главу. Как здесь происходит дело. Смотрите. 9 глава со 2 стиха. «Собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, пошли, запаслись хлебом на дорогу, положили ветхие мехи на ослов своих и ветхие изорванные заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему при всем израильтянам, «Из весьма далекой земли пришли мы, заключи с нами союз». Израильтяне же сказали евреям, «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключать с вами союз?» Они сказали Иисусу, «Мы рабы твои». Иисус рассказал им, «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему, «Из весьма дальней земли пришли рабы твои, во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям амрейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону царю Сивонскому, Огу царю Басанскому, который жил в Астарофе. Слыша это, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки наши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им, мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, и теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот износились и взорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». Казалось бы, простое, очень ясное предупреждение. Но как часто мы важные истины проходим мимо, не оставляя на них свое внимание. Друзья, никогда не судите по вашему взгляду. Никогда не судите поступки людей по вашим переживаниям и чувствованиям. У нас есть вернейшее его откровение. И посмотрите, как они пришли хитростью и обманом. Пришли, находясь рядом, но принесли плесневелый хлеб, оделись в дрянные одежды и этим расслабили людей. Поэтому всякий раз, когда мы с вами живем в этом мире, нам нужно быть выше обстоятельств. И судить глазами Божьими. Вы знаете, интересна особенность одна. Мы вчера, когда были на малой группе, этого касались немножко. Вы помните, Моисей, когда захотел посмотреть и войти в обетованную землю, ему Господь воспрепятствовал. Однако Он ему дал возможность обозреть землю. «Войди, взойди на гору, и я покажу тебе». Интересно, я когда размышлял вот об этом и немножко старался узнать больше об этом факторе. Оказывается, Моисей не просто поднял глаза к небу, потому что его зрение, как и любого человека, оно было ограничено расстоянием и широтой, и долготой. Но Господь говорит, я хочу, чтобы ты на землю посмотрел сверху. Сверху. Вот что нам нужно в нашей жизни – смотреть сверху на многие обстоятельства, в которых мы ничего не можем понять. Потому что враг, который идет против нас войной, обольстительной войной, он нас смущать будет. Потому что у него, он имеет право принять вид служителей правды, как ангел света выступать. И только его можно разоблачить с высоты Божьего взгляда. Вот так и Бог вознес своего слугу, и он мог обозреть сверху землю и возрадоваться тому, что он увидел и показано ему было. Вот точно так и эти люди, посмотрите, они не вопросили Господа, а союз с ними заключили. И какое же было их удивление, когда они следующим этапом своего сражения, они встретились с этими хитрыми, лукавыми рабами. А кто в союз вступил? Начальствующие, князи, сам их полководец Иисус Навин. Почему? Закрыты глаза, потому что увидел их убожество, увидел их нужду, увидел их нищету. И расслабилось сердце. Поэтому, как важно написано здесь, не вступай с ними в союз. Они будут искать этого. Помните, как сердце Емора говорило к жителям своей страны, когда он обесчестил Дину. Разве их стада не для нас? Давайте сделаем, что они хотят, а все это станет нашим. Вот какие подлинные, действительно глубинные мысли этого союза. Второй момент очень важен. Написано здесь, не щади их, не щади их. Значит, не имей жалости, не имей сострадания. Не смотри. Твоя задача очень простая. Ты должен очистить эту землю. Это Херем. Бог сказал, это мое. И ты этого не должен оставлять для себя. Мы с вами прочитали 20 главу книги Второзакония, 10 и 15 стихи. Предложи, и если примут, эти люди тебе будут платить дань. Но когда шло о наказании Божьего суда, тогда никого не должно было оставлять, щадить. Посмотрите, был такой момент, он опять говорит нам о том, насколько грех живуч, и насколько суд над грехами живущих на земле обязательно исполнится в свое время. Только, друзья, мы должны думать об одном. Если сегодня Бог еще тебя не наказывает за твой проступок и твою вину, то это только свидетельствует об одном, что ужасный гнев Божий, он тяготеет над тобой. Поэтому лучше обратись сегодня, загодя, к Господу, чтобы этот судный день не постиг тебя. Поэтому посмотрите, Бог вспомнил об Амалеке. Это 15 глава первой книги царств. И говорит Саулу, я вспомнил об Амалеке, как он истреблял ослабевших в стане моем. И я хочу его наказать. Помните, сколько прошло время? Больше 500 лет. Зрел Амалек, и Божий вердикт пришел в исполнение. Вот когда уже было царство израильское. Разве Господь не является долготерпеливым? Подумайте об этом. Как можно сегодня оспаривать и обвинять Вседержителя в том, что он сегодня намного жестче, чем сердца человеков, живущих на земле? Нет, ни одно сердце человека, какой бы он ни был, оно сегодня несопоставимо с тем образом, который мы с вами имеем на страницах Священного Писания. И поэтому пришел этот день расплаты, и Господь говорит своему царю Саулу, «Пойди и истреби Амалека и все, что у него есть». И как пошел Саул? Саул пошел, и написано, истребил все, но Агага пощадил. Бог ему сказал, начни с Агага, моего врага, а потом истреби всех, до младенцев. А он пощадил его. А люди, увидев это, стали оставлять самое лучшее. А истребили все ненужное. Все убогое, все плохое, а самое хорошее и лучшее оставили. И тогда пришел вестник Божий, пророк Божий Самуил, пришел и сделал укор Саулу. Как ты мог оставить врага моего в живых? И вы помните, как Агаг дрожащий подошел и, увидев Самуила, он заговорил с ним таким ласковым языком, как только могут говорить змеи. Наверное, горечь смерти уже миновала. Как меч твой рассекал беременных женщин, как меч твой делал сиротами и вдовами отцов и матерей, так сегодня меч Господень да поразит тебя. И взял Самуил меч и рассек Агага пред лицом Господним. Посмотрите, Саул пощадил Амалека. Саул пощадил царя амаликитянского, врага Господа. А вы помните иронию судьбы? Вы помните, когда операция стала неуправляемой, и сыны Израилевы были поражаемы на Гилвуи, и Саул видел, что за ним гонятся колесницы, и враги настигают его, и он бросается на копье, бросается на меч свой, но он живой, он остается еще живой, хоть и изранен смертельно. И тогда он просит своих оруженосцев: добейте меня, необрезанные идут, и они меня возьмут живым. И тогда его ординарцы, которые находились рядом, они бросаются каждый на свой меч. Но вот амаликитянский раб находится рядом, Амалика, сын этих врагов Божьих, он находится рядом, и он смотрит на Саула, и Саул говорит ему: добей меня. И он взял меч и добил. Тот, кого он пощадил, не пощадил его, и взял с его головы венец царский, и взял с его запятья, и пришел к Давиду, и принес ему, и сказал: враг твой, которого ты искал, и который искал твоей души, он мертв. И рассказал детали эти. Как это сегодня говорит о том, что мы должны быть очень внимательны к тому, что Господь нам повелевает. Не щади их, не смотри, потому что то, что ты сегодня лелеешь и сберегаешь, оно завтра ужалит тебя, оно ж завтра тебя поглотит, и не будет тебе исцеления. Поэтому очень-очень простые требования, но как часто мы бываем непоследовательны в наших отношениях, которые мы берем свой. Посмотрите, дальше мы с вами читаем: «Не вступай с ними», третий стих, «не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Почему? «Они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Вот именно то, что Израиль делал по отношению к других народов, Бог говорит, что если ты забудешь меня, если ты станешь практиковать то, что они практиковали, то, что я навел на них, наведу это же самое на тебя самого. И поэтому очень важно им было слушать это. Еще одна особенность этого, братья мои и сестры. Когда мы смотрим, мы с вами должны понять одну особенность, что грех не щадит никого. От него противоядия и вакцины нет ни у кого из нас. Будь то святые, будь то помазанники и избранники Божии, он грех никого не щадит. И вы вспомните, с чего началось падение. Падение самого умного и мудрого из всех живущих на земле, это царя Соломона. Посмотрите, написано: «И полюбил он многих чужестранных женщин, и сердце его уклонилось от Господа, и, уклонившись от Господа, он навлек на себя, на свой дом, на народ Божий, гнев Божий, который пришел и который был очень-очень ощутимым для него». Потому что Господь ему преподал такой урок, когда он говорит: заберу от тебя царство твое и отдам его рабу твоему. Это был плевок, это была пощечина, которая должна была очень-очень остудить человека в своей греховной жизни и практике. Почему? Бог забрал и дал это рабу. Это было унижением, это было судом, который Господь преподал для всех живущих на земле. Посмотрите, именно об этом когда-то Соломон и говорил, что горе тебе, земля, когда на месте князя и царя у тебя находится раб. То, что когда-то изошло из его уст, из его сердца, это стало зеркалом его собственных прегрешений. Поэтому как важно нам смотреть на эти стороны Священного Писания. И поэтому, смотря на все эти моменты жизни, братья и сестры, очень важно нам смотреть и учиться от Господа, чтобы мы могли действительно быть очень аккуратными в отношениях своих. Не вступай. Посмотрите, сколько горя было сделано. Сколько горя было сделано только потому, что люди не придавали этого значения. Скажите сегодня, мы живем в новозаветнее время, братья и сестры. Но сколько среди нас есть тех людей, которые закрывают глаза свои, закрывают свое сердце, закрывают свои уши. Не подпрягайтесь под чужое ярмо с неверными. Что общего у света со тьмою? Какой союз может быть между беззаконием и святым? Об этом говорит во втором послании Коринфянам, в 6 главе апостол Павел. Оказывается, грех вот этот, он настолько живуч, что он в любую сферу отношений человека входит и оскверняет ее. И поэтому очень важно, чтобы эта скверна не поедала нас, а со скверную не навлекали бы мы на себя гнев Божий. Посмотрите, есть предписание, что нужно теперь от Израиля, какие их дела, мы с вами читаем. Посмотрите, 5 стих и ниже. «Поступите с ними так, жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, истуканов их сожгите». Вот эти предписания. И только тогда, братья и сестры, когда мы с вами действительно посмотрим на весь ужас того, что практиковали эти народы, мы увидим цену. Цену того, что это вовсе не было обозленное жестокое сердце. Это было действительно то, что могло остановить распространение этой греховной заразы, эпидемии нечестивых людей. И поэтому, посмотрите, второй момент. Все, что напоминает о образе служения этих людей, их нужно было разрушить, сокрушить, вырубить и сжечь огнем. Это Господь предписывает в Священном Писании. И поэтому, посмотрите, важно было, что люди должны были это выполнить и этого послушаться. «Не вступая с ними в родство». Книга Иисуса Навина, 23 глава, 12-13 стихи, написано так. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов этих, которые остались между вами, вступите в родство с ними, будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, вы будете истреблены с этой доброй земли». Мы с вами прочитали. «Они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить чужим богам». Это случилось с Соломоном. Это произойдет с любым из сыновей Израилевых. Так было во дни Ездры. Так было во дни Неемии, вавилонского плена, когда знатнейшие из людей пренебрегли этим простым, но ясным указанием Господа Бога и навлекли на себя гнев. Помните, как умолял и плакал пред Богом Ездра, как молился и исповедовался Неемия только для того, чтобы загладить грехи своих людей, с которыми он пришел из Вавилона для восстановления Иерусалима. Поэтому посмотрите, 5 стих, «Разрушьте, сокрушите, вырубите эти места собраний». Почему это нужно было делать? Заметьте, есть еще одна особенность. «Вы народ святой у Господа», 6 стих, «у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Ты народ святой у Господа Бога твоего. Поэтому сегодня, когда мы смотрим вот на эти Божьи обещания, мы должны понять одну особенность, на чем они должны были сосредоточить и сконцентрировать свое внимание, на своих отношениях с Богом. Посмотрите, книга Исход, 19 глава, 5 и 6 стихи, мы читаем следующие слова. «Если вы будете слушать голосом моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Вы будете у меня царством, священником и народом святым». Эта мысль как раз очень ярко перекликается с нами о том, что сегодня Валера Дубовик ведет у нас по изучению первой 1 Петра 2 главы, потому что там аналогичные слова есть. «Избрав этот народ, Бог через посредство Израиля осуществляет просвещение всего мира, народов мира. Божий народ должен явить миру его характер и открыть Богу, людям желание Бога познать их. Важно лично проявлять нашу веру в Бога на деле. И только тогда мы можем быть частью этого народа». Посмотрите, когда Бог выводил народ израильский из земли египетской, то с ними вышли очень много странников и чужеземцев, рабов и слуг. Они тоже покинули эту землю. И Бог желал, чтобы эти люди могли тоже приобрести правильное понимание Его. Посмотрите, Исход, 12 глава, 38 стих. «Множество разноплеменных людей вышли с ними из земли египетской». И поэтому, когда мы смотрим, мы должны понять еще одну очень важную деталь, братья и сестры. Вы народ святой. Народ святой. Когда я смотрел, что это значит сегодня вот в свете Священного Писания, позвольте поделиться некоторыми обобщениями. Что это значит пред Господом, когда Он говорит «Вы народ святой»? Это значит Божье сокровище, Его достояние, это драгоценности, это Его народ, это особо ценное состояние людей. Народ для обладания. Мне это очень понравилось. В заключение. Святые – это народ для обладания. Это значит, Бог сделал их собственностью Своею, купив их, вызвав их из рабства египетского, Бог стал их Богом. Бог твой. Посмотрите, это личностное местоимение. И Господь обращается к людям, старается отрезвить их в их жизни. Посмотрите, Второзаконие, 14 глава, 2 стих. Здесь написано такие слова. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Ты собственный Его народ. Это Господь говорит. Посмотрите, читаем Псалом 134, 4 стих. «Ибо Господь избрал себе Иакова и Израиля в собственность свою». Вот какие мысли были у Господа. Взять его в свой удел, чтобы они были Его собственным народом. Для чего? Чтобы они могли осолять этот мир. А посмотрите, вот написано, как у Петра, 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Израиль по замыслу Бога должен быть стать этим драгоценным изумрудом в короне Господа Бога. Израиль должен был являть красоту Божьего учения окружающим народам. Но не всегда Израиль был на высоте своего положения. И поэтому, посмотрите, здесь есть еще одна особенность, посмотрите. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Это то, что должно было действительно людям показать красоту Божьего избрания. Вы знаете, когда я смотрел вот на это слово «принял вас Господь», здесь дважды, 6 и 7, говорится о том, что Бог избрал тебя. И здесь сказано «Бог принял вас Господь». Вы знаете, интересно, что в оригинале здесь есть опять место Писания, которое оставляет место любви Божией. «Бог полюбил вас». И вот это слово «Бог полюбил вас», оно не имеет эквивалентов. Наш плотской разум никак не может согласиться с тем, как Бог святой и праведный мог полюбить таких людей, которые абсолютно не заслуживали Его любви. А разве сегодня мы с вами не в таком положении находимся? Между нами тысячелетия лежат, но Бог остался тем же. Посмотрите, первое послание Коринфянам. «Кто вы призванные? Сколько из вас благородных, умных, достойных? Но Бог избрал ничего не значащее. И это Он сделал, потому что Он полюбил нас, как Он полюбил когда-то Израиля. И когда Он разговаривает с Израилем, Он говорит: Он излил на вас любовь свою, вовсе не потому, что были вы умнее и лучше окружающих вас народов, но для того, чтобы явить через вас силу и свое могущество. Вы знаете, в самые трудные моменты жизни, когда Бог служит упорному народу, возвещается Его истина, Его любовь, она еще ярче становится. Она еще становится теплее и ощутимее, потому что это показатель, как Он любит своих. И поэтому, когда мы смотрим, действительно, мы должны понять эту особенность, потому что Господь не только нас избрал, Он за нас уплатил свою цену. Он уплатил за нас свою цену. Посмотрите, об этом тоже написано в Священном Писании. Эта цена уплачена. Оно гарантировалось лично Божьим участием. И посмотрите, как Бог представляется нам здесь, как отец, как муж, как брат. И это все показывает с разных сторон о том, что Бог нас купил, как Он купил когда-то себе Израиля, заплатив цену за него. И поэтому, когда мы смотрим на страницы Священного Писания, посмотрите, как написано Иеремия 31:11. «Ибо Господь искупит, Господь Иакова, избавит его от руки того, кто был сильнее его». Искупит Господь. И вовсе не потому, что они заслуживали этого, но это только потому, братья мои и сестры, что Он их полюбил прежде основания мира, ради отцов. Не потому, что они были хорошие, заслуживающие доверия, но ради отцов, ради клятвы, потому что Он клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И Бог вспомнил это и оказывает свою милость этим их потомкам, которые живут. А вот посмотрите, как свидетельство Священного Писания Нового Завета, 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божии. Мы не свои. У нас нету права. Мы хоть и приватизируем иногда свою жизнь и думаем, что мы вправе ей распоряжаться, вовсе нет. Это ошибка, потому что Павел апостол пишет нам: «Вы куплены дорогою ценою». Это кровь, жертвенная кровь Сына Божьего Иисуса Христа. Он купил нас. Для чего? Прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия. Весь я Его. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. Но подчас мы Иисусу даем очень-очень маленькую толику из всего того богатства, которым Он нас одарил, хотя мы на самом деле Ему, Его принадлежность, за которую Он заплатил. И это не одно место. 1 Коринфянам 7:23. «Вы куплены драгоценную кровью». Вы куплены. Это тоже говорит о том, что у Бога есть сегодня притязание на нас, как и на Израиля. Он заплатил за них цену, и за нас Он заплатил цену крови Своей. Посмотрите, будут люди в наше время, будут люди, которые, посмотрите, не оценят того дела, которое Господь совершил. Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Отвергаясь искупившего их Господа». Будут люди такие дерзкие, такие упорные, которые не будут считаться с этим фактом, что они Богу принадлежат. И они будут жить по своим собственным похотям. Написано: «отвергаясь искупившего их Господа». И они сами на себя навлекают скорую погибель. Откровение 5 глава, 9 стих. Смотрите, как здесь написано. «Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена, народа и племени, и языка». Галатам 3, 13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Вот что освобождение наше стоило. Вот что искупление наших грехов стоило. Он на крест зашел. Он стал оплеван, поруган и сбит. Для чего? Чтобы понести клятву, проклятие на себе. Он пригвоздил к дереву все наши беззакония, став за нас. А посмотрите, вот самого Иисуса Христа слова, и они очень сильно показывают об этом. Цель, ради которой Он пришел в этот мир. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы сердцем мы услышали эти истины. Марка 10 глава, 45 стих написано так. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он в свое царство избирает многих. Он платит за многих, и в числе этих многих сегодня и твоя бессмертная душа. Но у искупления есть не только начальная стадия, которая коснулась избранных Божьих, она имеет и завершающую стадию. Это какую? Посмотрите. В искуплении есть аспект будущего. Римлянам 8:23. Посмотрите. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его ради всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Это вечность, друзья. Это царство Бога для тех, кто возлюбил Его явление. Это Бог в своих помыслах о нас. Посмотрите, начал и ведет работу свою по освящению до конца. Посмотрите, здесь еще есть особенность, одна особенность, посмотрите, где здесь написано, что почему это Господь делает? Потому что Он нас любит, 8 стих. Потому что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую клялся отцам нашим, вывел вас Господь рукою крепкую, освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. 9 стих. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Посмотрите, здесь показано для нас сердце Господа Бога, для того, чтобы мы могли найти здесь глубокое переживание и осознание того, что представлено нам на страницах Писания. Есть вещи, которые должны нами быть познаны. Это то, что мы с вами читаем на страницах Священного Писания. Какие моменты? Как Бог нам открывается? Как Бог долготерпеливый, многомилостливый, истинный, милосердный. Посмотрите, и этот момент очень важен для нас. Бог, который хранит завет свой и милость свою к любящим Его. Это очень важно. Посмотрите, Новый Завет и Ветхий Завет. Можно было ритуалы и обряды делать неукоснительно. Комар носа не подточит туда. Но если сердца там не было, Богу это было неприятно и неугодно. Именно и в наше время Господь сегодня борется за сердце наше, за мое и за твое сердце. Можно сегодня петь, можно сегодня проповедовать, можно сегодня источать свое, но если там нету правильных отношений с Богом, все это будет без любви пустое. Вы помните 13 глава 1 послания к Коринфянам? Если я делаю, если я жертвую, если отдаю тело свое, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Нет мне в том никакой пользы. Без любви к Богу, к Его истине, все это становится напрасным. И поэтому, когда мы смотрим, мы должны помнить одну вещь. Смотрите, Бог твой, Он есть Бог единый, и другого подобного Ему нету. 9 стих. Это Бог верный, это Бог третий, Бог, который хранит завет свой, это Бог, который хранит милость свою. И кому это все? Кто Его любит? Кто Его любит, друзья? И теперь подумайте и проверьте каждое свое сердце. Действительно ли это о нас с вами говорится? Может быть, у нас здесь пустота образовалась? Может быть, мы ушли уже от того, к чему Господь нас призывает? Посмотрите, сколько раз, а ведь десятки раз Господь боролся за сердце своего народа, чтобы сердце их было. Посмотрите, как Господь говорит, Господь Иисус говорит, приближаются ко мне люди, которые устами чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня. Именно этот порок сердечный был когда-то неотъемлемой частью его Божьего народа Израиля, когда сердце было далеко в Египте, а ногами они шли к обетованной земле. Поэтому посмотрите, как написано здесь: «Люби Господа Бога твоего», 6:5, второзаконие. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». 7:9. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость свою к любящим его». Посмотрите, сколько раз Господь говорит об этом, чтобы мы могли только правильно смотреть на это. Посмотрите еще одно наказание Господне, что Господь благоволит к любящим его до тысячи родов и дает им свои несметные сокровища и блага. Но одновременно Господь воздает ненавидящим его, 10 стих. Мы с вами читаем следующие слова в 10 стихе. «И воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст ему». Посмотрите, это неотвратимость. С одной стороны, вот это состояние провозглашено несметное благо, которое он любящим обещает до тысячи родов любящим его. И наказание, которое постигает непосредственно не только его детей, не только его род, но заметьте, он воздает ненавидящим его в лице их. Именно ты, который вошел в эту зону поражения, Бог уже говорит о том, что он тебе воздаст, погубляя тебя. Бог не замедлит ненавидящему ему самому лично воздаст. Это Господь. Поэтому смотрите, как важно нам сегодня, важно смотреть на все это. Исход 20 глава 5 стих. «Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого родов, ненавидящих меня». У твоего греха, у моего проступка и твоего есть будущность, и она страшна, потому что то, что ты творишь, оно будет взыскиваться, и за вину твою будут страдать дети и внуки до третьего и четвертого родов, ненавидящим его. Причина, что я когда-то преступил повеление Господне. Посмотрите, Псалом 67, стих 2. «Да восстанет Бог, и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящие его. Отступившие от Господа будут написаны на прахе земли». Поэтому как важно сегодня нам свои стопы ног блюсти, ходить во свете, потому что Господь говорит. И еще одна особенность, братья мои и сестры, здесь есть Божье благоволение к тем, кто послушен Его Слову. Это главная мысль, о которой мы с вами говорили. Послушен Его Слову. Посмотрите, какие это слова. 12 стих. «Если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и рождаемое от крупного скота твоего, и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. И благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отделит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, не служи богам их, ибо это сеть для тебя». Посмотрите, сколько благ, перечислите их, их больше десятка здесь. И Господь говорит, что я окажу это благодеяние. Я более всех народов благословлю вас и выделю вас. Что нужно для этого? Быть послушным. Быть послушным. И посмотрите, в конце вот этой благословенной симфонии, которая показывает участь любящих Бога, Он предупреждает их, что «смотри, истреби народы». не соприкасайся с ними, не соединяйся с ними, не щади их и не служи богам их, потому что эта сеть погибельна для самого себя. Последнее, братья мои и сестры, заключительные стороны. Посмотрите здесь, как представлены нам три стороны Божьей работы Господа Бога Яхве. Мы читаем с вами. «Если скажешь в сердце твоем, народы эти многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся. Вспомни, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, руку чудеса и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которые ты боишься». Конечно, смущаться, конечно, переживать об исходе битвы люди всегда переживают по-своему, но здесь, заметьте, есть ободрение. Ободрение есть, что впереди тебя идет мощный и сильный Бог. Посмотрите, куда посылает своих избранников, которые встретятся с великанами, с этими ужасными земзимимами и мимами, страшными и ужасными. И чтобы не испугаться, не сломаться, они должны были посмотреть назад, что уже Бог сделал в их жизни. А что Он сделал? Помните, первые великаны встретились, это которые были выше 3 метра ростом. Ог, царь Басанский и Сигон. Вы помните, когда люди трепетали от них, потому что их отцы рассказывали когда-то, что это были великаны. И они испугались их, потому что настолько они умолились от этой силы, что они казалось, что никакое несопоставимое с ними сражение. И однако, посмотрите, как это случилось. Потому что Бог воевал против них. Они выступали в сражение, но Бог поразил этих страшных великанов. И каким путем? Мы с вами еще поговорим об этом, что у Бога есть всегда спецподразделение своих войск, своих сил, и Он их посылает, потому что Бог наш – это Бог силовых структур. И поэтому Он говорит, что с народами, посмотрите 19 стих, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которым ты боишься. Иногда говорят, глаза боятся, да руки делают. Вот именно когда против нас выступает нечестие, беззаконие, вот эти гиганты, исполины, великаны, не бойся, не бойся, вспомни о том, как Бог сражался за Израиля. И поэтому здесь написано такое обетование: вспомни, Господь Бог сделает то же самое, что Он с народами этих. Почему? Потому что не мечом и не копьем были поражены эти два огромных царя-великанов, которых воины были очень сильные и высокие. Бог их поразил. Посмотрите, вторая особенность. «И шершней нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего». Вы знаете, есть объективные причины. Иногда говорят, вот если б не зима, пошли немцы на Россию, и вот просчитались, поздно начали наступление. А зима и холода, они уничтожили его армию, как когда-то Наполеон, который вошел на территорию России. Он был в позоре, бежал оттуда. Говорят, зима и вот эти вот холода, они сделали то, что армия утратила боеспособность. Но заметьте, здесь есть вещи, которые превосходят обычные природные явления. Почему они превосходят? Потому что здесь за всем этим стоит Бог. «И шершней нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего». Очень часто бывает. Люди захватили Ирак, армия была разбита, национальные гвардейцы были рассеяны, элитные войска потеряли свое значение. Но партизаны, они докучают людям. Вот здесь, когда здесь написано об этом роде, когда оставшиеся, скрывшиеся от лица, они станут прятаться, то Господь говорит, я пошлю карательное войско свое. И кто это было за войско? Это были шершни, род таких очень ядовитых пчел, которые превосходят больше, чем вот эта черная оса, и который укус очень болезненный и смертельный, когда плоть человеческого тела без медицинского внимания, она начинает гнить. И эти шершни сегодня есть. И Господь посылает этих шершней. Вот именно Бог послал, когда на Ога, царя Вассанского, он послал этих шершней. И они их убили, это войско. Без меча, без копья, без стрелы было поражено общество гигантов. Почему? У Бога были спецподразделения, это насекомые, шершни. И написано, они будут их жалить в их укрытиях, и они погибнут, оставшиеся и укрывшиеся там. Не страшись, ибо Господь Бог среди тебя, Бог великий и страшный. Посмотрите, идет еще одна особенность, с которой он их знакомит. Будет Господь Бог твой изгонять пред тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их Господь Бог твой и приведет великое смятение, так что они погибнут. Посмотрите, это обетование Господа Бога. Он сделает это до конца. Он приведет их в смятение, и это будет на погибель. Посмотрите, третья особенность еще в чем? «И предаст царе их в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной, не устоит против тебя никто, доколе не искоренишь их». Братья и сестры, и последнее, очень важное. Посмотрите, «Кумиры богов их сожгите огнем». Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего, гнушайся сего, ибо это заклятое. Скажете, да какая разница? Да брошу в огонь, да переплавлю, золото оно золото. И в слитки возьму, в серебро, в деньги обращу. Но заметьте, здесь больше. Здесь Бог говорит о том, что вот то, что ты увидишь, не пожелай этого взять. Это мое, это мне, это правит, это мое, это мне определено. И ты не можешь этим воспользоваться. Уничтожь это. Друзья мои, сколько много людей погибнут. Почему? Потому что они посчитают это предупреждение Божие очень мало для себя значащим. Вспомните Ахана. Бог сказал сынам Израилем, все это заклятое. А он пришел, и ему понравилось, и ему полюбилось. И он взял, и он набрал, и он принес, и он закопал, и он скрыл. От людей да, а от Бога нет. Посмотрите, и огонь, который должен был пожрать это серебро и драгоценные одежды их идолов, этот огонь пожрал его и его сыновей, и его дочерей, и его имущество. Почему? Потому что он не остерегся того, что Бог остерегся. Помните, когда-то Иосиф прислал письмо своему отцу, и он говорит ему, папа, езжай ко мне, я колесницу за тобой послал. Я в Египте, и самое лучшее из земли египетской я дам тебе. Не жалей, что нужно оставить. И старый Иаков, который наживал это своим горбом, своими силами, он должен был все это оставить в Палестине и довериться колесницам и поскакать навстречу своему сыну. И там было лучшее, что ожидало его. А вспомните, перед этой дилеммой стоял когда-то Авраам, муж праведный, друг Божий, когда к нему вышел Содомский царь и Гоморский и предлагали ему быстрый путь к обогащению. И тогда этот праведник поднял руку и сказал: «Ни нитки, ни ремня не возьму от тебя, чтобы ты никогда не сказал, что ты обогатил Авраама. Мой жребий, мое богатство – это Бог мой». И вы помните, когда они расстались, и он остался верным своему, то Бог позаботился о верном своем друге. Он им сказал: «Вся твоя земля к северу, югу, к востоку и западу, она твоя и твоих потомков. И вот сегодня, когда мы с вами прочитали и посмотрели, что может мотивировать нас, это не мое, это не мое. Вы вспомните, когда-то Яков, 28 глава, он шел, когда Бог ему явился и сказал, иди, у тебя был обет, исполни этот обет. Тогда Яков обращается к своим родственникам и говорит, снимите серьги, украшения ваши, дайте мне их сюда. Богов ваших, которых вы взобрали у своих родителей, родственников, похитив их, дайте их сюда. Вы не можете так идти, я не могу вас вести в таком состоянии, я должен на это похоронить. И он закопал это под дубом, он рассчитался, и он повел людей, уже освященных, омытых и очищенных, навстречу к той родине, к той отчизне, куда их вел Господь. Поэтому посмотрите, здесь написано, не пожелай их, сожги их огнем, они не твои. Бог силен тебя обогатить. И мы с вами прочитали, вот все те слова с 12 и ниже, это Бог говорит, я вам благо свои изолью, не променяйтесь сегодня, не прилепитесь к временному, что на вас наведет это, почему? Потому что написано, дабы не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращайся сего, гнушайся сего, ибо это заклятое, оно Господу принадлежит. Насколько это важно в нашей жизни, братья мои и сестры. Это все то, что когда-то оно очень будет востребовано, когда дети Божии, народ израильский, вступит в Ханаанскую землю. А посмотрите сегодня, перед нами тоже вечность стоит. Нас ждут небеса. Куда мы стремились, куда нас готовили, куда мы шли. Посмотрите, что написано в книге Откровения, последние главы. И не войдет туда ничто нечистое, ничто преданное мерзости лжи, а лишь те, кто записаны в книге жизни у Агнца. В каком сегодня состоянии твоя прошлая жизнь? Какие сегодня ценности тебя наполняют? Очень важно сегодня нам действительно туда прийти неоскверненными и непорочными. Поэтому сегодня все то, что мы читаем об Израиле, Бог заботился наперед, чтобы они без потерь достигли обетованной земли. А для нас сегодня Господь приготовил лучшее. Это небесный Иерусалим. Это Отечество, которое на небесах. Поэтому пусть Господь благословит нас быть, постараться войти туда неоскверненными и чистыми. Будем молиться Богу. Аминь.